Сегодня мы будем с вами говорить из мудрецов земных о царе Соломоне, о его царствовании и об оставленных им человечеству книгах. Когда царь Давид почувствовал, что время его кончины приблизилось, он позвал к себе своего Соломона и напутствовал его. Притом очень интересно, что обычно великий властитель, оставляющий наследнику своему колоссальные богатства, большое количество народов, которыми нужно править, царь Давид, обращаясь к Соломону, говорит совсем первой книги Паралипоменон или Хроник в 28 главе. В 22 главе книги записаны следующие слова царя Давида. Он обращается к Соломону со стиха 11. «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай». И в 28 главе первой книги Паралипоменон об этом же говорит Соломону Давид. 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Великий царь передает другому великому царю престол и говорит самые заветные предсмертные слова. И он не сказал здесь ни слова о том, как править, какую вести политику, какую экономику, как нужно обращаться с подданными и прочее. Он сказал только об одном – как нужно вести себя по отношению и как добиться благоволения Его. Потому что если знать Господа Бога отцов своих и исполнять заповеди Его, то это приведет к благословению для всей страны, над которой поставлен царь. Если отступить от Бога, это приведет к проклятию для всей страны, для всего народа. Поэтому Давид смотрит в корень, как бы мы сейчас сказали, и говорит о самом-самом главном. Опять же, все политические, экономические и другие имеют основание свое в душе человека. Зависит исключительно от отношения человека с Богом. И вот царь Соломон, затем, проводив его в последний путь, царь Давид умер, процарствовав 40 лет над Израилем, Соломон пошел в город Гаваон, где в это время находился жертвенник медный, на котором еще во времена Моисея приносили животных в жертву. А сам ковчег Господень уже был царем Давидом перенесен в Иерусалим. И когда Соломон молился в Гаваоне перед этим жертвенником, то Господь явился ему во сне и спросил его, что ему дать в наследие. Об этом написано в третьей книге Царств, в третьей главе, с 5 стиха. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе». Ну, казалось бы, Бог спрашивает. Ведь даже во всяких сказаниях и преданиях, когда спрашивает какой-то волшебник, понимаете, чудодей, то человек выражает самое свое заветное желание. А здесь спрашивает сам Господь. Казалось бы, уж такого можно пожелать для себя. И богатство, и власти над врагами, и силы, и могущество. Соломон пожелал только одного. 9 стих 3 главы 3 книги Царств. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Соломон не думает о себе. Ни минуты не думает о своем преуспеянии, о своем величии. Думает только о народе Божьем. И говорит, «Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Вот истинный царь, который ни секунды не думал о себе, а о веренном ему стаде человеческом. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, «За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». С тех пор, как Господь сказал это Соломону, уже прошло почти 3000 лет. И мы видим, что среди всех правителей земных, которые только царствовали и сидели на престоле, не восстал никто, подобный Соломону. Ни в одной стране, ни в одном народе и ни в одну эпоху. И когда Иисус Христос говорил окружающим о древних временах, то Он сказал, что царица Южная, царица Савская приходила от края земли послушать Соломона. Он сказал, посмотрите на лилии. Они не придут, не скут, но каждый из них одевается роскошнее, нежели царь Соломон. Сам Иисус Христос, когда приводил образец высочайшей мудрости и величайшего великолепия, упоминал Соломона. Соломон настолько как бы привился к культурам различных народов, настолько органично вошел в их сознание, что стал восприниматься огромным количеством народов, как их собственный древний царь, а не только как царь древнееврейский. Вспомним русские былины и сказания и притчи, в которых царь Соломон или Соломан обретает все черты древнерусского великого князя. Вспомним предания арабские, где Сулейман ибн Дауд – самый настоящий арабский древний царь. Да и предания множества народов. В средние века в Европе существовал целый цикл преданий о Соломоне и Морлофе. На Руси – сказания о тяжбе Соломона и Китовраса. И множество-множество других легенд. Полностью и в совершенстве исполнилось предсказание Господа Соломону. Прежде тебя и после тебя не восстанет подобный тебе. После тебя не восстанет. И то, чего ты не просил, я даю тебе. И богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Царь Соломон превзошел всех царей, окружающих его, мудростью, богатством и великолепием. Так что множество царей, их вельмож, приходило от края земли послушать мудрости этого царя. Например, в третьей книге Царств, в 4 главе, в 34 стихе написано так. «И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». В 10 главе той же книги, в 24 стихе, об этом так сказано. «И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. Царь Соломон прославился мудростью пред глазами народа своего уже при первом суде своем, когда он сел на престол судебный. Эта история известна каждому из вас и из Библии, и, может быть, из художественной литературы, о том, как две женщины пришли к Соломону, и каждая утверждала, что именно она мать данного младенца. И тогда Соломон велел положить младенца на землю, позвал оруженосца и сказал: «Рассеки младенца пополам и отдай каждой по половине, пусть они успокоятся». И одна из женщин была довольна таким судом, а другая закричала и бросилась к царю: «Не губи младенца, отдай ей, лишь бы он был жив». И тогда Соломон сказал: «Возьмите младенца и отдайте этой женщине, это мать его». И увидел весь Израиль, как рассудил царь, и весь Израиль преклонился и признал его мудрецом. К Соломону приходила царица Южная, как называется она в Евангелиях, или царица Савская, царица Сабеи, государство, располагавшегося частично в Южной Аравии, на месте современного Йемена, а частично в Эфиопии. Так что современная, недавно свергнутая династия эфиопских царей, последним представителем которой был Хайле Селасия II, ведет свое происхождение от Соломона и царицы Савской. Кстати, после свержения этой самой династии социалистами Эфиопию постигли тяжелейшие бедствия во всей ее истории. А в обращении царицы Савской к Соломону говорится в 10 главе 3 книги Царств следующее. «Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками». Удивительные слова. Она услышала о славе Соломона во имя Господа и пришла испытать его. Дело в том, что Сабеи были язычниками. Царица Савская, как мудрейшая женщина своего времени, предчувствовала некую иную истину. Она стремилась познать Бога. И когда услышала, что есть страна, где исповедуют имя единого Бога, и царь ее мудрейший из царей, она пришла испытать не только мудрость Соломона, но и веру его. И решила она, очевидно, что если этот царь действительно поставлен Богом, и вера его истинна, то он превзойдет ее, царицу языческую, мудростью. И дальше написано, что она привезла верблюдов со множеством драгоценных камней, золота, серебра, и беседовала с Соломоном обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. Существует очень большая литература, повествующая, отчасти легендарная, конечно, повествующая об этих загадках, вопросах и ответах, которые предложены были царицей Савской и на которые ответил царь Соломон. И вот один из этих вопросов очень интересный. Царица прислала Соломону единственную в своем роде жемчужину с таким извилистым кривым отверстием. От природы отверстие образовалось такое. И попросила продеть нитку в эту жемчужину. Соломон, недолго думая, взял муравья, привязал к задней ножке его ниточку и пустил муравья в жемчужину. И муравей прополз, и жемчужина оказалась в ожерелье царицы Савской. Все загадки, которые царица предлагала царю Соломону, имеют глубочайший смысл. Великие мудрецы древности не стали бы шутить и обмениваться какими-то такими, знаете, малозначительными вопросами и ответами. Жемчужина уже в древнейших преданиях человечества означает наш видимый мир, нашу землю. Но пути земли исказились и извратились вследствие грехопадения человека, и земля как бы выпала из ожерелья миров, как бы она вышла из всемирной гармонии. И для того, чтобы вернуть ее в это всемирное ожерелье планет и миров, нужно как-то здесь вот эту вот всесоединяющую нить. А отверстие это неправильное. Муравей символизирует праведника, ибо муравей с
самое такое любящее трудиться, наименее ленивое из всех насекомых, как и праведник никогда не унывает и не оставляет исполнения заповедей Божьих. И поэтому именно праведнику должно продеть в эту жемчужину нить и воссоединить ее с другими мирами в ожерелье космоса. И вот говорится: «И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его», и очень многое здесь перечислено. «И сказала царю: верно то, что я слышал о земле своей, о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано: блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою». И вот от благословения слугам, предстоящим людям, народу, переходит, наконец, царица Савская, по преданию ее звали Балкис, переходит она к благословению Бога, тому, чтобы обратиться к вере единого Бога, потому что понимает, что мудрость Соломонова не человеческого происхождения. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израиля. Господь по вечной любви своей Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». Не зря приходила царица, и не только земной мудрости научилась она. Она пришла к вере в Бога. И говорит предание, что для того мудрый Соломон и был поставлен на место свое и посажен на престоле в Иерусалиме, чтобы обратить множество царей и множество подвластных им народов к вере в единого Бога. Царство процветало как никогда. Это золотой век библейского государства. О процветании царства говорится, например, в третьей книге царств, в четвертой главе, с 20 стиха. «Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами, от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». 25 стих. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Версавии во все дни Соломона». Удивительно. Дело в том, что Давид вел многие войны, и не все народы покорялись ему, и противились многие, но когда сел на престол Соломон, вдруг подчинились и покорились все окрестные народы, и многие вошли в его царство. Чем объяснить это? Великой мудростью царя, той мудростью, которая имела небесное происхождение, и посему Господь покорял ему народы не силою меча, а силою слова, силою Духа Божьего. И в другом месте говорится об этом во второй книге Паралипоменон, в первой главе, в 15 стихе, о процветании государства в это время. Вторая книга Паралипоменон, первая глава. Там говорится о том, чего стоило возьми Соломона. «И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах». Мир физически отражает процессы, происходящие в мире духовном. И поэтому высочайшая мудрость, которую получил царь по Божьему изволению, отразилось на всем царствовании его. И то, что считалось высокой мудростью прежде Соломона, то рассматривалось как самое обычное такое явление ума человеческого. И то, что считалось серебром и золотом до того, в свете открытого и явленного Соломоном, стало подобным простому камню. И вот царь Соломон, обеспечив себя покорностью народов, миром стран,
преклонением окрестных царей и покорностью собственного народа, в первую очередь, приступает к самому главному – к сооружению великого храма. Бог сказал Давиду: «На сердце у тебя построить храм мне, но ты не построишь его, ибо ты пролил много крови. Не угодно Господу, чтобы человек, даже исполнявший волю его, но проливший много крови, построил храм. Но вот сын родится у тебя, и я удержу престол царства его навек, он будет человеком мирным, и он построит дом мне для вечного обитания». Имя Соломона – Шелемо, от слова «шалом» – «мир», «царь мирный». Такое имя было наречено ему при рождении, и, как вы помните, послан был Господом пророк Натан и назвал его Едидия, возлюбленный Божий, второе имя Соломона. Но вот это имя, данное при рождении, оно предопределило и все царствование Соломона. Как мы уже говорили, все библейские имена даются не напрасно, но они суть предречения, потому что Бог открывает родителям во сне или как-то по интуиции будущее их ребенка, и в имени уже содержится предсказание его судьбы. И вот царь Соломон, царь мирный, начинает строить дом Божий. Он посылает к Хираму, царю Тирскому, царю Финикийскому, который, судя по всему, знал Господа и поклонялся ему, потому что он пишет Соломону, библейские слова приведены, письмо передано в Библии: «Благословен Господь, Бог Израилев, посадивший тебя на трон отца твоего». Значит, царь Тирский Хирам был великим мудрецом и знал Господа. И послал он множество строителей, огромные запасы кедровых деревьев, нарубленных на Ливане, золото и все, что требовалось для возведения великого храма. Но о храме, который строился 7 лет, говорить можно всю жизнь, потому что это великое чудо Божье, великое предзнаменование, и символическое значение храма просто-таки необъятно. Мы скажем об очень немногом, что касается храма. В 6 главе 3 книги Царств говорится так: в 480 году, по исшествии сынов Израиля из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона, начал он строить храм Господу. Далее даются размеры храма, рассказывается, как был он построен. Это грандиозное сооружение, которое рассматривалось впоследствии как одно из чудес света. Правда, храм Иерусалимский не входит в число 7 таких известных канонических чудес света, как сады Семирамиды и другие, но рассматривался он, может быть, как 8-е чудо света. Во всяком случае, в некоторых позднейших перечислениях их он фигурирует. Храм был очень странным, удивительным и как бы невоспроизводимым сооружением. О нем сказано, например, так, глава 6, стих 4: «И сделан он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами». В оригинале, для того, чтобы понять, что, о чем там говорится, окна решетчатые, глухие, с откосами, в оригинале сказано так примерно, что это были окна, расширяющиеся внутрь дома, а не вовне. Ну, я плохо нарисую, но, тем не менее, обычное окно, вот как оно и сейчас строится, и раньше, вот так выглядит. Оно расширяется вовне, правда ведь? Вот так вот. А в храме окна вот так вот были сделаны, в другую сторону повернуты. Так что, о чем это говорило? О том, что свет должен был не извне проникать в храм Соломонов, а исходить из храма Соломона и освещать всю вселенную вокруг. Но мы с вами знаем, что храм есть образ человека, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Итак, свет, который внутри человека, свет человека духовного, должен освещать вселенную. Свет должен исходить из души человека и просвещать, освещать все вокруг. О храме сказано много другого удивительного. Так, например, сказано, 6 стих той же главы: нижний ярус пристройки шириной был 5 локтей, средний шириной 6 локтей, а третий шириной 7 локтей. Получается, что нижний этаж менее обширен, чем верхний. И храм вот не так выстроен был, а вот так. Чем выше, тем шире. И действительно, по мере того, как человек восходит на более высокую духовную ступень, ему становится шире, свободнее и просторнее. Чем выше, тем шире. А храм есть образ человека и человеческого духовного восхождения. Сказано также в стихе 7, что никакого шума не было при строительстве храма. Ведь, казалось бы, грандиозная постройка, сотни тысяч людей работали при возведении храма, и никакого шума. Когда строился храм, над строением употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Так Соломон исполнил заповедь Божью, данную Моисею. В книге «Исход» в 20 главе говорится так, 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». В оригинале «тесло», то, что переведено славянским словом «тесто», звучит «херет», «харбеха», то есть «твой меч», то есть какое-то отточенное железное орудие. Нельзя для храма Божьего обтачивать камни железом, то есть орудием, которое употребляется для кровопролития. Как же Соломон поступал? По преданию, служил ему некий червь под названием Шамир, то есть хранимый, которого гриф, знаете, такой полулев, полуорел, принес ему из Эдемского сада. И вот этот Шамир обтесывал камни, это червь-камниед, совершенно бесшумно обтесывал камни. Существует очень много других описаний того, как был построен храм и что в нем было. В той же третьей книге царств, в 6 главе, стих 29, говорится в нем так. «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне». То есть то, что вне было изображено, оно должно быть внутренней сущностью самого служения в храме. Внутри и вне. Вы помните, что херувимы – это ангелы, которые изображаются подвое, они обращены лицами друг к другу, они крыльями своими покрывают крышу ковчега Завета, то есть охраняют закон Божий, и склоняются одновременно и к этой крышке ковчега, преклоняются перед законом Божьим, и друг перед другом. Вот они взаимно поклоняются образу Божьему друг в друге, то есть символизируют любовь к Богу и любовь к ближнему. Это образ очень глубокий. Ну а что означает пальма? Что означает распускающийся цветок? Распускающийся цветок, ясно что? Постоянную духовную жизнь, рассвет духовный, восходящую жизнь. Цветок, который раскрывается и испускает аромат богопознания. А пальма означает праведника. В Псалме 91 мы читаем: «Праведник, как пальма». 91 Псалом. Стих 13. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане». Кедр возвышается ступенчато, и кедр – это самое долгоживущее, так сказать, бессмертное дерево. Таков праведник. Он по ступеням возвышается к небу, восходит и живет вечно. Это дерево, которое не портится. И праведник цветет, как пальма. В отличие от всех других деревьев, которые имеют ветви, исходящие из разных сторон и из разных ярусов ствола, снизу, сверху, посередине. Пальма имеет ветви, растущие исключительно сверху. Ну, мы даже по детским книжкам помним, что вот пальма, она такая, правда? Вот отсюда растут. Из ствола не растет ничего. И вот праведник цветет, как пальма. А почему? Да потому что все его мысли, слова и дела исходят не из разных уровней его существа, не из разных себелюбивых желаний, хотений и так далее, а исключительно сверху, из ума его. А ум его просвещен Словом и Духом Божьим. Поэтому как бы все ветви, а ветви – это мысли и слова, а плоды – это дела, они растут из головы праведника, не минуя ум его и не противоречия его уму. Поэтому праведник цветет, как пальма. А пальмы эти были изображены по всему храму Соломонову. Что еще сделал царь Соломон? Он сделал Медное море с 23 по 25 стих той же 6 главы 3 книги царств. В седьмой главе с 23 стиха. «И сделал литое из меди море. Оно стояло на 12 валах. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них». Это огромный такой чан для омовения священников и для омовения жертв. Чан колоссальный, подобный морю. И на 12 валах или быках он был утвержден. Но ведь море – это символ Слова Божия. Вод глубоких, неизмеримых, текущих подобно морю, плещущих. Это глубина благодати Божией, это Божье Слово. И вот валы, которые обращены на 4 стороны света, символизировали проповедь. Всего их 12. Они, очевидно, были символом 12 апостолов Мессии Иисуса Христа, которые понесут эту весть, это Слово Божие, на север, на юг, на запад и на восток. Так что очень многое в храме Соломоновом было предвестием, прообразом и предвозвещением. А сам царь Соломон был, несомненно, одним из величайших прообразов Мессии. Мы читаем в первой книге Паралипоменон, в 22 главе, 10 стих об этом. Первая Паралипоменон, 22 глава, 10 стих. Бог говорит Давиду, предрекая, что у него родится сын. «И мир, и покой дам Израилю во дни его, он построит дом имени моему, и он будет мне сыном». А я буду ему отцом и утвержу престол царства его над Израилем навек. Еще более подробно и определенно об этом говорится во второй книге царств, в 7 главе, 12 и 13 стих. «Тогда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Непосредственно и прямо это относится к Соломону. Он сел на царство после Давида, он построил физически видимый храм, величайший прообраз благ Божьих в Иерусалиме. Но духовно это, конечно, относится к Христу, потому что царство Соломона, его трон, не были утверждены навеки. Уже после его смерти распалось царство на две части, как мы об этом потом будем с вами говорить.
И вечный дом он тоже не построил Богу. Он построил храм, дом временный, существование которого зависело от благочестия или нечестия поклонявшегося там народа. Но вечный дом, дом духовный, построил Мессия, Иисус Христос. И он есть тот потомок Давида, который воссел на престоле его навек. Ибо это царство и этот дом нерушимы. Так что Соломон является прямым и явным прообразом царя Мессии. И Христос сказал, что вот царица Южная приходила от края земли послушать Соломона, и вот здесь больше Соломона. То есть поучение и притчи Иисуса Христа содержат более высокую мудрость, чем мудрость Соломона, потому что он был величайшим из царей земных. А Иисус Христос сказал о себе: «Царство мое не от мира сего». Он царь неземной. И прообразным является уже само имя Соломона, царь мирный. А об Иисусе говорится, ну, например, в послании к Ефесянам Павла во 2 главе 14 стих: «Он есть мир наш». Он примиряет человека с Богом и людей друг с другом. Соломон есть царь мирный, только прообразно и временно. И еще одно великое, так сказать, прообразное указание, которое содержится в Соломоне, это то, что он оставил в наследство людям. Те великие книги, о которых мы в дальнейшем будем говорить, они написаны Духом Святым и так или иначе повествуют о Мессии. Царь Соломон не только построил храм видимый, но и был как бы основателем невидимого, сокрытого храма мудрости. В третьей книге царств, в 4 главе, в 32 стихе, говорится об этом так, даже с 29 стиха: «И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. И имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. Из 3000 притчей, из 1005 песен сохранилось немногое до наших дней. Это книга притчи, книга Экклезиаст, книга песни песней, премудрости Соломона, псалмы Соломоновы, полностью найденные только в 20 веке в Кумране, до этого некоторые были известны, и еще целый ряд книг, действительно принадлежащих или частью приписываемых царю Соломону. Но дальше говорится: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены». Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. Эти слова могут быть понимаемы двояко. По некоторым преданиям, царь Соломон знал язык всех растений, рыб, птиц и зверей. И об этом очень много есть сказаний у мусульман. В Коране даже написано, что однажды царь Соломон изменил движение войска своего, чтобы оно не затоптало муравьев, переносивших личинок из одного места в другое, потому что он услышал слова муравьев, боявшихся войска, и решил их пощадить. Но другой смысл. Говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, то есть до пучка травы, растущего из стены, от самого высокого до самого, казалось бы, незначительного. Но он видел гармонию Вселенной и понимал значение каждого живого существа и каждого растения. Он был первым величайшим ботаником, зоологом, астрологом и астрономом, физиком, химиком и так далее. Осталось множество книг, из которых, по преданию, мудрецы разных народов черпали свою мудрость. Якобы книги эти перешли в наследство и к египтянам, и к грекам, и даже к индусам, и к китайцам. Ну, так или иначе, часть этих книг дошла до наших дней, а часть впоследствии была уничтожена, потому что боялись
мудрости, так сказать, употребляемой во зло, поскольку люди не готовы были к восприятию этого знания, оно должно было быть сокрыто от них. И вот дальнейшее царствование царя Соломона, после всего, о чем мы сказали, необычайно интересно. Особенно важно, как был освящен тот храм, который построил Соломон. Об этом говорится в 8 главе 3 книги Царств. Когда храм был готов, то в него внесли тот самый ковчег священный, в котором покоились скрижали Божьи, данные Моисею. 8 глава, стих 9. «В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской». Вот с этим ковчегом было связано все процветание народа. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Произошло то же самое, что при освящении скинии Моисеем, когда облако наполнило ее, и все должны были покинуть ее, ибо присутствие Божие Шехина воцарилось там. То есть Господь, который вел народ при Моисее, он видимым образом оставался во главе народа и во времена Давида и Соломона, и также освящал место присутствия своего. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». Казалось бы, очень глубокое противоречие. Господь благоволил обитать во мгле. Об этом сказано неоднократно. Например, в книге Исход, 20 главе, сказано: «Моисей вступил же во мрак, во тьму, где находится Господь». А вот в других местах, ну, например, в Новом Завете, в первом послании Тимофею, в главе 6, 16 стих гласит так о Боге: «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете». Значит, здесь сказано, что Бог обитает в свете неприступном. Бог есть свет, и нет там никакой тьмы. А там сказано, что Бог благоволил обитать во мгле, и Моисей вступал в ту тьму, где находится Господь. Но дело в том, что для человека, глаза которого открыты в этот видимый мир, тот невидимый мир сокрыт и подобен тьме. Когда глаза духовные открываются в мир тот, то сокрывается этот видимый мир. Поэтому свет неприступный представляется тьмою тому, кто далек от него и для кого он невидим. И в то же время сказал Соломон: «Я построил храм, жилище тебе, место, что пребывать тебе вовеки». То есть невидимым образом святом, святых называемым Дарир, переходы Шкадашим, обитает Господь, находится его присутствие, его святой дух. И как говорил он оттуда с Моисеем, так говорил он с последующими первосвященниками из этого места. И далее, благословив народ, Соломон возносит величайшую из молитв, прозвучавших в этом храме. Он просит Бога, чтобы он никогда не покидал это присутствие и всегда слышал молитвы, возносимые на этом месте. Стих 29. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал: Мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте всем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте всем. Услышь на месте обитания твоего на небесах. Услышь и помилуй».
И далее Соломон говорит, что если придет чужеземец из дальней земли и взыщет Господа, чтобы его просьба была услышана, и Господь даровал по просьбе сердца его. И когда народ будет уведен в плен, предрекает Соломон, и когда он будет взят и уведен в дальнюю страну, то и оттуда, обратившись лицом к этому святому храму, он взыщет Господа, чтобы Бог услышал, помог и вернул пленение своего народа. И далее говорит последний раз Соломон: «Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего, чтоб слышать их всегда, когда они будут призывать тебя». Но мы знаем, что храм этот был разрушен. В 6 веке до нашей эры, в 586 году до нашей эры, царь Навуходоносор за грехи народа пришел и разрушил этот храм. Потом он был восстановлен при персидских царях, уже в конце 6 века до нашей эры, при царе Артаксерксе завершено было строительство нового храма. Но в 70-м году, после Рождества Христова, за новые грехи храм вторично был разрушен. Народ был рассеян по разным землям, Иерусалим был низвержен с высоты своей и храма. Как же исполнились эти слова, чтобы Бог всегда сохранял этот храм и всегда слышал? От храма осталась западная стена, та самая, которая примыкала к святилищу, к святому святых. И она существует до сих пор, называется Котель-Гамарави, западная стена, или обычно по-русски называется стеной плача, поскольку там происходит оплакивание этой святыни, этого храма, и множество бедствий, постигших народ со времени его разрушения. И молитвы, которые возносятся там, по слову, по молитве Соломона, тех времен до сих пор бывают услышаны Богом. Этот храм, который построил Соломон, единственный, только в нем разрешено было взыскать Бога через жертвы. Именно там разрешено было, согласно книге Второзакония, приносить жертвы Богу. Жертвы, принесенные на других местах после возведения храма, считались незаконными. Но далее Господь явился Соломону и предрек все эти события. Это описано в главе 9. Второй раз непосредственно явился Господь к Соломону. Глава 9, 2 стих. «Явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь: „Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня? Я светил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать там имени моему вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. Сердце Божье и очи Божьи там во все дни. И сказал Бог, что если ты и сыны твои будете соблюдать завет мой, поставленный через Моисея, то благословит Бог это место“. А далее говорится: „А если вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я светил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: „За что Господь поступил так с сею землею и сим храмом?“ И скажут: „За то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь все сие бедствие“. Господь знает заранее все и предсказал все, что будет уже царю Соломону. И вот такое двойственное положение, как бы наказание, разрушение храма, и в то же время неотменными навек остаются слова Бога: «Очи мои и сердце мое на месте сем». И все равно Бог слышит молитву, обращенную к Нему на этом месте или к
когда сердце человека обращается к нему, вот вспоминая о месте этом. Но дальнейшая жизнь Соломона была очень удивительна. На старости лет он взял себе много чужеземных жен, и они отвратили, сказано, сердце царя, и как бы совратили его, он стал служить иным богам. Об этом говорится в 11 главе, в 4 стихе. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. И Бог сказал Соломону, что вот за этот грех твой не будут дети твои владеть царством, но только часть царства останется в их руках, именно два колена, Иуды и Вениамина, останутся под властью престола Давида, а 10 других колен отторгнутся. Но при жизни твоей, сказал Господь, не сделаю я этого ради любви к Давиду, отцу твоему, а вот после смерти твоей это совершится. Но как же мог мудрец величайший и столь преданный Богу, как Соломон, уклониться к служению иным богам или допустить, чтобы жены его многочисленные, а эти браки он совершал, конечно, из политических соображений, дабы породниться со всеми окрестными государями, чтобы эти жены служили идолам. Дело в том, что Соломон, будучи величайшим мудрецом, прекрасно понимал, что в каждом поклонении и в каждой религии есть какое-то зерно истины. Именно к этому обращался он душой и сердцем. Он не мог уклониться и признать каких-то иных богов. Это исключается. Он просто видел, как мы сказали, рациональное или мистически истинное зерно каждый из этих мест. Но кроме зерна есть еще шелуха. И вот народ простой, неискушенный в мудрости, увидев, что так поступает царь, нашел в этом величайший соблазн. Царь-то как бы вышелушил зерно, а народ воспринял шелуху, и многие стали впадать в идолопоклонство. Почему так случилось с Соломоном? Почему совершил он такой грех? Дело в том, что в книге Второзакония, в 17 главе, с 14 стиха, содержится предупреждение именно самому царю Соломону, высказанное за 500 лет до этих событий Богом через Моисея. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, то поставь над собой царя, которого изберешь Господь Бог твой. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет на умножение себе коней. Соломон нарушил это постановление и торговал конями. Огромное количество коней было при нем. Он построил Соломоновы конюшни, которые раскопаны уже в 20 веке. Это все подтвердилось. Он умножил коней и торговал конями именно с Египтом. А стих 17 говорит: «И чтоб не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтоб серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Соломон умножил и коней, и серебро, и золото, ибо считал себя таким мудрецом, что он может безнаказанно и безболезненно нарушить эту заповедь. И он сказал так: «Умножу себе жен, но сердце мое не развратится, ибо я величайший мудрец». Но он нарушил первую часть запрета, умножил жен, и сердце его развратилось, как и содержится в этом предсказании Божьем. Так объясняется видимое как бы отступление царя Соломона. Таково его толкование. Царь, конечно, не отступал от Бога, а просто он видел проявление силы Божьей во всех, даже и языческих культах. Но народу это послужило великим соблазном, ибо мудрости Соломоновой не имел народ, не удивил ему Бог, а вот прямое идолослужение было страшнейшим преступлением. Царь Соломон оставил нам три великие книги. Песнь песней, которая называется «Шир Гаширим», книга притч, притчи Соломоновы, «Мишлей», от слова «машаль» – «уподоблять», «делать подобным», и книга «Экклезиаст», «Экклезиастикус» – «Когелет», от глагола «кагаль» – «собирать народ для служения Богу», книга проповедника. Песнь песней – книга о любви, притчи – книга о мудрости, и «Экклезиаст» – книга о суетности всего земного. Говорят, что «Песнь песней» написал царь Соломон в юности своей. Книга, ключевым словом которого является «агава» – «любовь». А любовь более всего приличествует в юности. Книгу «Притч Мишлей» написал царь Соломон в зрелые годы, размышляя о приобретении мудрости, об управлении. Ключевое слово этой книги – «хохма» – «мудрость». И книгу «Когелет Экклезиаст» написал царь Соломон в старости своей, познав суету всего земного. С другой стороны, эти три книги отражают трехчленное деление человека. Дух человеческий, способный на высочайшие экстатические состояния, на слияние с Духом Божьим, его пути отражены в книге «Песни песней». Пути души и ума человеческого отражены в книге притчи Соломоновых. И, наконец, о суете всего телесного и физического говорит книга «Экклезиаст». Но какая же любовь имеется в виду в «Песне песней»? Или какая мудрость подразумевается в книге «Мишлей» – «Притчей»? И о какой суете идет речь в книге «Когелет»? Ясно, что первоначальный смысл «Песни песней» говорит о любви земной, о любви жениха и невесты. Но таинственный, сокрытый смысл этой книги говорит об ином, о любви Господа Бога и народа Его, или Бога и души человеческой. Ясно, что прямой смысл книги притчи о мудрости бытовой, земной, жизненной. Очень многие ее поучения говорят о том, как вести себя на этой земле. Но высший и сокрытый смысл этой книги – мудрость небесная, дочь Царя Небесного, его как бы излияние, его помощница при создании мира. Суета, о которой говорится в книге «Когелет», книге «Экклезиаст», это суета как бы и напрасность всех жизненных усилий человека, потому что оканчиваются они ничем, прахом, смертью. Но сокрытый смысл этой книги в том, чтобы, поняв суету происходящего на земле, человек устремился к небесному, отряд от ног своих все суетное и взыскал бессмертного и неприходящего. Все эти три книги необычайно глубоки по своему содержанию и неисчерпаемы. Они входят в Писание, в отдел третий, так же как Псалмы. Это Тора, Пророки и Писание, Кетувим. И идут эти книги в Септуагинте, в греческом переводе, и ему следует русский перевод. Вслед за псалмами предшествуют они книгам пророков, а вот в масоретском древнееврейском тексте они следуют за пророческими книгами, составляя третью часть Писаний. И вот когда мы говорим о любой из этих книг, скажем, о «Песне песней», мы должны знать, что буквально каждый стих этих книг окутан глубочайшей тайной. Ну вот мы дерзнем, так сказать, несколько слов произнести об этих книгах. Начнем с «Песни песней». Второй стих первой главы. Невеста говорит жениху: «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Слово «девицы» – «аламот» пишется точно так же по-древнееврейски, как «оламот» – «миры». И если иначе прочитать этот стих: «Имя твое, как разлитое мира, поэтому миры любят тебя», то мы увидим, что закон существования Вселенной, закон ее движения распространен повсюду, то есть как мира разлитая дает аромат необычайный, и на большом расстоянии этот аромат чувствуется, так закон притяжения миров, закон их вращения, закон сосуществования обнимает всю Вселенную, и миры любят тебя. Они подчиняются этому закону и движутся сообразно повелению Божьему. И вот в первой главе «Песни песней» спрашивает возлюбленная жениха своего, задает ему такой вопрос, шестой стих: «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» И жених отвечает ей: «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Казалось бы, это обычный разговор двух возлюбленных, вот невесты и жениха, которые пасут скот. Но за этим скрываются глубочайшие тайны. Душа спрашивает Бога: «Где пасешь ты?» Она ищет его, она стремится к нему, она взыскивает его, она не может жить без него. А Господь отвечает ей: «Если ты не знаешь этого», буквальный перевод, «если ты не знаешь самой себя, познай себя, и тогда ты познаешь, где я». Об этом говорит даже и славянский перевод, а в оригинале это так, по-древнееврейски: «Если ты не познала себя, прекраснейшая женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Не познавшие должны идти и искать, идти за пастухами, идти за теми пастырями, которых поставил Бог и которые вразумляют овец. Но те, которые познали его самого, уже не по следам пастырей должны идти, а непосредственно высочайшей любовью соединяться с Богом. И вот в одной из глав «Песни песней» описывается состояние души человеческой, которая не приняла Бога и не откликнулась Ему. Пятая глава, второй стих: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится: «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». В книге Откровения говорит Христос: «Вот стою у двери и стучу». Господь стучится в сердце человека и говорит: «Отвори». Но душа отвечает ему: «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Она не отворяет, не встает и не делает движения навстречу Богу. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Некое прикосновение почувствовала душа человека. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала лира. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне». После того, как человек отверг и отвернулся, и не открыл во время благоприятное, как сказано, ищите Господа, когда Он близко. Призывайте Его, когда Он откликается вам. Вот когда человек не отворяет и не открывает, то Господь удаляется. И после этого человек видит в страданиях, ищет Бога. Я искала Его и не находила Его. Звала Его, и Он не отзывался у меня. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Покров Божий снимается с человека, который не взыскал его во время благоприятное, и множество бед и страданий постигают его. И далее говорит невеста, душа, «Заклинаю вас, чери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Потом только приходит человек вот в это состояние страстного стремления к Богу. И в книге «Песни песней» нет противопоставления любви земной и даже телесной любви высочайшей и духовной. Так же, как нет в книге притчи Соломоновых противопоставления двух мудростей, как это мы впоследствии встречаем в посланиях Павла или в гностических произведениях мудрости небесной и мудрости земной, душевной, бесовской, мудрости мира сего и мудрости, которая не от мира сего. Но как любовь начинается с самых нижних первых ступеней и достигает до неба, так и мудрость в этом гармоническом мировидении царя Соломона объемлет все. Любовь остается любовью на всех уровнях, и мудрость остается мудростью на всех уровнях. И о любви сказаны, пожалуй, самые великие слова в этой книге, слова, подобных которым человечество не знало ни до, ни после Соломона. Это в 8 главе, 6 и 7 стих. Притом относится это к любви на всех ее уровнях, в том числе к высочайшей любви, любви между духом человека и Богом. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она — пламень Господень. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Когда мы применяем эти слова в судьбе народа Божьего, верующих, то мы видим, что Слово Божье положено на сердце как печать и на руку как перстень из века в век, и никакая смерть и никакая преисподняя не могли отлучить людей Божьих от веры в Него. Никакие воды не могли залить эту любовь. И никакое богатство не могло купить сердца верующих, чтобы они отступили от Бога. Как мы сказали, основное, как бы так сказать, ключевое слово книги притчей – это хохма, мудрость. И удивительно, что, начав рассуждение о мудрости, Соломон сразу же говорит, начало премудрости – страх Господень, решит хохма и рад Адунай. О какой же премудрости идет речь? Именно о той, которая начинается с благодарения перед Богом. Не о бытовой идет речь премудрости, а о той, которая наполняет сердце смиренное и сокрушенное. И тем не менее, все стадии премудрости, они объединяются, они сочетаются гармонично. Ну вот, например, в главе 3, если почитать с 13 стиха, виден удивительный переход от мудрости, казалось бы, чисто земной, к мудрости небесной. И оказывается, что даже земная мудрость, разумность, то, что мы сейчас здравым смыслом бы назвали, она находится в таинственной и прямой зависимости от премудрости высшей, которую сотворен мир. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Начинается это поучение, казалось бы, со слов о том, что вот блажен человек, который приобрел премудрость, обрел разум, разумно поступает. Приобретение лучше приобретения серебра. Такие, казалось бы, бытовые наставления. И вдруг говорится, что она древо жизни. Это уже заставляет задуматься о происхождении человека, о том дереве жизни, от которого не вкусил в Эдеме Адам и был изгнан оттуда. И дальше говорится, что Господь премудростью основал землю и небо. То есть путь разума, путь мудрости един во всех ответвлениях и направлениях своих. И ему противостоит не другая какая-то премудрость, как впоследствии, когда злые духи, злые начала завладели частью премудрости и стали навязывать ее людям как истинное учение, учение материализма. И тогда уже апостолы вынуждены были разделить между премудростью Божьей и премудростью мира сего. А во времена Соломона это было еще не так. И вот премудрости этой противостоит злоба, нечестие и глупость, которая выступает в образе блудницы, совращающей юношу, идущего прямым путем. И говорит Соломон: «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, то есть этой блудницы, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке». Каждое слово имеет глубокий символический смысл. Когда этот юноша пошел к дому блудницы, то наступили сумерки. Сумерки эти сменились вечером дня, затем ночной темнотой и полным мраком. То есть человек, пошедший по пути кривому, по пути беззаконному, оказывается в страшном мраке. Встречает его эта женщина, завлекает красивыми речами, угощает чем-то. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как волк идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его. И дальше говорит Соломон: «Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти». И предостерегая вот от этой ложной, беззаконной блудницы, в образе которой выступает лжеучение, говорит Соломон, что же такое мудрость истинная и какую роль играла она в мироздании. Глава 8. Говорит премудрость: «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих искальниц. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда не было источников, обильных водою». То есть премудрость предшествует пространству, бездна – это пространство, и материи, источники, обильные водою, первое – вещество – это водород одновалентный, да? Не было источников, обильных водой. Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. То есть микрочастицы еще не существовали, а премудрость уже была. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, то есть очерчивал пределы будущей Вселенной и назначал пути мирам,
Солнцем и планетам, круговую черту, орбиты. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны.
Галактики, когда они возникают, подобны облакам, галактические облака. Вот когда утверждал Господь вверху облака, еще только творились галактики, когда укреплял источники бездны, источники пространства укреплены чем? Очевидно, они укреплены законами притяжения, законом всемирного тяготения, иначе бы миры разрушились и разбежались. Вот эти источники бездны укреплены. Тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время. Премудрость была художницей, ибо все сотворенное изумительно красиво. И сказать, что мир возник сам собою, но это сказать гораздо более нелепую вещь, нежели что абсолютно слепой человек, слепой от рождения, может нарисовать прекрасными красками гармоничную картину. Он красок не видел. Так и природа, если она неразумна, если она слепа, как могла создать такое совершенство? Поэтому премудрость называется художницей и указывает на высший разум, которым обладает Господь. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Страшные, жесткие слова премудрости. Ненавидящие меня любят смерть. И если рассудить, то так оно и есть. И далее с начала 9 главы говорит Соломон. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда. Сам Соломон построил дом Божий. И он говорит, что миротворение было подобно этому строительству храма. Премудрость построила себе дом, потому что вся Вселенная едина и представляет собой место для обитания множества духовных и физических существ. Вытесало 7 столбов его. На 7 началах стоит этот мир, и в 7 дней он сотворен. Закололо жертву, потому что жертва Христа, жертва Мессии была предсказана и предуказана и предопределена еще при миротворении. Растворила вино свое, послала слуг своих провозгласить. Здесь предсказывается проповедь, которая достигнет всех концов земли. И вот еще одна книга, «Экклезиаст», книга, которая обычно рассматривается как повествующая о суетности всего на земле. Слово «гавель-гавалим» или «гевел» – «суета», «суета», «сует» означает движение ветра, веяние ветерка, дыхание, нечто суетное и скоро приходящее. Вы знаете, что как бы припев этой книги, повторяющиеся слова «суета», «сует», сказал проповедник, «суета», «сует», «все», «суета». Но это все суета относится только к тому состоянию человека, которое накрепко связано с этим земным миром. Когда человек вне своего телесного существования ничего не видит и видеть не хочет. Именно к таким людям обращает Соломон свое поучение. Но сущность этой книги выражена в заключительных ее словах. Вот, может быть, в следующий раз мы уделим ей большее внимание, поскольку сейчас не успеваем. Сущность этой книги заключена в последних стихах, в двух стихах последних. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Сказав о суетности безбожной и бездуховной жизни, Соломон обращает сердце человека к Богу и к его заповедям.